Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 60-летие поэта Владимира Уфлинда. В передаче участвует поэт Елена Игнатова, эссеист Петр Вайль, поэт и преподаватель Лев Лосев, прозаик Валерий Попов и сам юбиляр. Впервые в эфире 25 января 1997 года. Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа передача «Русские вопросы», подготовленная Борисом Парамоновым. Ее название сегодня «Мир против России». Об этом минут через 25. Начнется наш выпуск с программы, посвященной поэту Владимиру Уфлинду, которому 22 января исполнилось 60 лет. В передаче примут участие Елена Игнатова, Лев Лосев, Валерий Попов и Петр Вайль. Юбиляр прочтет несколько своих стихотворений.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» – выпуск «Поверх барьеров». Наша программа в этой половине радиочаса приурочена к юбилею петербургского поэта Владимира Уфлинда, которому 22 января исполнилось 60 лет. Ироничный и парадоксальный Уфлинд хорошо известен в поэтических кругах со второй половины 50-х годов. Но впервые с его стихами печатный станок познакомился не на родине, а, как это слишком часто бывало, за океаном. Первая книга поэта «Тексты» увидела свет в американском издательстве «Ардис» почти 20 лет назад. О своей догутенберговской поре рассказывает сам юбиляр.
Литературу я сейчас так не помню, когда начал заниматься. Но где-то уже так к 56-му году довольно активно писал. А из всех моих литературных знакомств я очень горжусь, что я был знаком с самыми двумя великими, несомненно, поэтами нашего времени, с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Я с ним за год до его смерти познакомился, и с Иосифом Александровичем Бродским, которым мы были более близко знакомы. Я вам не могу объяснить, почему это, но я знаю, как должен выглядеть великий человек. Вообще-то у Иосифа Бродского были два учителя. Когда Иосиф Бродский ушел из школы, то он сообразил, что он стихи-то в уме пишет, но как их записать, не знает. На свое счастье он встретил поэта Володю Уфлинда, который жил с ним на одной улице. А Володя Уфлинт, в отличие от Иосифа Бродского, закончил школу, и он быстро научил Иосифа Бродского писать. Иосиф Бродский быстро записал все, что он сочинил, но потом обнаружил, что он не может прочесть. А Володя Уфлинт не мог его научить читать, потому что Володя Уфлинт, хотя и умел писать, но сам читать не умел. Но на свое счастье Иосиф Бродский встретил другого поэта, Женю Рейна, который, хотя не умел писать, но читать умел. И он научил Иосифа Бродского читать даже вслух и с выражением. Почему я, когда меня спрашивают, и я сам задумаюсь, почему я стал поэтом? Я обнаружил, что это самый дешевый способ самовыражения. Я сидел 4 месяца в тюрьме Кресты, и у меня была там болдинская осень. Я за 4 месяца написал, ну, не меньше 15 стихов, просто в уме. Мне, то есть, даже не требуется бумаги, чтобы их записывать. Потом, когда я вышел на свободу, я их просто записал. А по отношению к рисункам, я объясню, почему я рисунком занимаюсь. Потому что я, скажем, делаю небольшой рисунок такого величины, скажем, с такой печатную на машинке литературную страничку. Но чтобы мне кому-то рассказать, что на ней изображено, или просто литературно написать, что на ней изображено, требуется гораздо больше машинописной страницы. Это была так называемая кампания «Пусть земля горит под ногами хулиганов». Я сидел еще с одним своим приятелем за избиение большой группы милиционеров. Самый маленький из них был примерно 1,5 головы выше меня. И адвокаты не спрашивали, что, как вы, товарищи милиционеры, будучи в такой хорошей форме, дали себя избить 3 маленьким людям. Третий маленький человек – это был мой непьющий брат. А мы спрашиваем вас, что вы делали 1 января, ваш выходной праздничный день, в отделении милиции? Что они были, естественно, праздновали, пьяные были. То есть, когда они слышали, что в отделении идет шум, они думали, что там праздник, а там, оказалось, нас пытались связать смирительными рубашками. Но смирительными рубашками на нас не надевали, а просто нам за спиной ноги к рукам привязывали. Я ведь горжусь тем, что я один из немногих художников, которые при жизни выставлялись в Эрмитаже. И более того, я участник первой советской запрещенной КГБ выставки. Мы с Мишей Шемякиным, рабочий оформитель Эрмитажа. Миша Шемякин сейчас живет в Нью-Йорке. С Володей Овчинниковым. Володя Овчинников в Петербурге. С Олегом Лягачевым. Он сейчас в Париже. И с Валерой Кравченко. Он актер сейчас известный. С прекрасным голосом. Организовали выставку рабочих оформителей Эрмитажа. Через 1,5 дня приехали ГБшники, опечатали выставку. Приехала дама какая-то из обкома, которая заведовала ленинградской тогда культурой, и сказала, что это абстракционизм.
Рассказывал Владимир Уфлинт.
За несколько лет до того, как мы познакомились с Владимиром Уфлиндом, моя подруга указала мне его в ресторане Дома писателей тогдашнего и сказала: вот этот замечательный человек, он прекрасно умеет делать все, за что берется. Я к тому времени знала стихи Уфлинда, но совершенно не осведомлена была о прочих его дарованиях. Сказала: ну что, собственно говоря, что, за что он берется? Она сказала: ну как, он рисует. Вот сейчас, например, он научился ткать. И я запомнила это просто по удивлению, по изумлению, глядя на этого веселого, очаровательного человека, который научился ткать.
У микрофона поэт Елена Игнатова, которая делится своими воспоминаниями об Уфлинде.
Спустя несколько лет мы встретились с ним на Ленфильме, на студии дубляжа, где проработали вместе 10 лет. Профессия у нас была автор литературного текста. Профессия трудная, замечательная. И первым учителем моим был Володя. И первый худсовет, на котором я присутствовала в качестве, так сказать, ученика, подмастерья, был худсовет фильма какого-то костюмного с Жаном Море, где Володя писал текст. И я запомнила, значит, такой странный эпизод. По ходу действия героя сбрасывают в пропасть наемные убийцы. И когда они сделали свое черное дело, один другому говорит: а теперь бежим скорее получать деньги. Вот это стало нашим девизом, так сказать. Работа была замечательна еще тем, что после каждой картины мы сразу получали деньги и могли какое-то время заниматься своими делами. Тексты песен в фильмах тоже писал Володя для Гурченко, для Андрея Миронова. И Они были замечательны. Я сейчас, так сказать, просто слышу голос Миронова и слышу эту мелодию. Солистен – это бедный простой музыкант, а Флоридор одет как франт. Солистен оперетто и смущает умы, а Флоридор поет псалмы и так далее. И получилось так, что, видимо, ну вот какое-то сходство талантов Мирона, вот эта легкость, это какая-то вот такая свободная одаренность, и Володина, они совпали, и получилась замечательная песня.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наша программа посвящена поэту Владимиру Уфлинду и приурочена к его 60-летию. Совершенно по-особому относился к Уфлинду Иосиф Бродский. Об этом я прошу рассказать своего коллегу Петра Вайля.
У Иосифа Бродского была замечательная черта – верность друзьям юности. Им, даже тем из них, ком успел разочароваться за годы разлуки или во время новой встречи через много лет, он как бы считал своим долгом помогать и содействовать, чем возможно. Но что касается Уфлинда, то здесь классического конфликта долга и чувства не было. Уфлинда Бродский, попросту говоря, очень любил. У него даже голос менялся, когда он заговаривал о Володечке. Тут было полное совпадение во всех сферах. Любовь к старому другу, к прекрасному человеку и любовь к его стихам, в которых предельная простота сочетается с подлинной философичностью, и абсурд удивительно реалистичен. У Бродского практически на всех его выступлениях спрашивали, кого он считает лучшими современными русскими поэтами. Он назвал несколько имен. Из литераторов своего поколения это обычно были Евгений Рейн, Лев Лосев, Александр Кушнер. Из более молодых – Сергей Гондлевский, Денис Новиков, Владимир Гандельсман. Набор имен мог меняться, но Владимир Уфлинд в этом перечне присутствовал неизменно. Больше того, ни раз, ни два, ни три я был свидетелем такого. Бродского просили что-нибудь почитать, а он отвечал: «Давайте я лучше почитаю Уфлинда». И читал Уфлинда.
«Мир человеческий изменчив, по замыслу его когда-то сделавших, 100 лет назад сильнее любили женщин, а в наше время чаще любят девушек. 100 лет назад ходили оборванцами, неграмотные, в шкурах покоробленных. 100 лет назад сильнее любили Францию, а в наше время чаще любит Родину. 100 лет назад в особняке помещичьем, при сальных опрувающих свечах, всю жизнь свою прожить чужим посмешищем легко могли бы, но сейчас, сейчас не любят нравственных коллег, веселых любят, полных смелости, таких, как я, веселый человек». Типичный представитель современности.
Стихотворение Владимира Уфлинда «Мир человеческий изменчив» читал Иосиф Бродский. Обратимся теперь к собрату Уфлинда по перу. Поэт Лев Лосев, преподающий русскую литературу в штате Нью-Гэмпшир, рассказывает.
Бродский когда-то подхватил и потом всегда использовал ласковое семейное имя Уфлинда «Волосик». Месяца за два до смерти, позвонив мне, чтобы прочитать очередную уфлиндовскую эпистолу в стихах, он потом спросил по-экзаменаторски: «А что у Волосика самое главное?» Ну, по этому предмету я и сам бы мог его проэкзаменовать. Рифма, конечно. За свой ответ я заслужил у Иосифа 5. «Когда накрыта спящими земля, когда я сплю, когда я угол занял, когда трамваи спят, трамваев спит семья, трамваи спят с открытыми глазами». Однажды Уфлинд рассказывал, как он написал эту поэму. Проснулся после веселой ночки у приятеля. Особенность приятельской квартиры, мне тоже приходилось там ночевывать, состояла в том, что она была докторская и находилась на территории психиатрической больницы на Удельной. Станция Удельная, северная питерская окраина, вторая остановка от финляндского вокзала. Надо было возвращаться в город, но оказалось, что после вчерашних безумств денег на электричку ни у Уфлинда, ни у собутыльников не осталось. Просить взаймы у обитателей скорбного дома было бы странно. Уфлинд пошел в город по шпалам. Поэма стала сочиняться на Удельной и закончилась при подходе к финляндскому вокзалу. В Всякий, кто ходил по шпалам, знает тайну шпалоукладочного алгоритма. Расстояние между шпалами всегда меньше размаха шага, а расстояние через шпалу всегда больше, какого бы размаха ни были шаги пешехода. Нервный, то и дело сбивающийся с ровного ритм, звучит в сложенных по дороге стихах. «Одними лишь облаками день тогда грозил, что много сил у них отнимет. Тревожны были эти облака от верха белого до низа медного, от солнца, и усердно, как блоха, в них суетилось что-то незаметное. Антон подумал, это вертолет, а возвращаясь, передумал, лебедь». И утренние облака над Выборгской стороной, и еще не проснувшийся трамвайный парк, и легкое юношеское похмелье, и мысли о любви, вся живая жизнь непосредственно превращалась в чистейшую лирику. В начале перестройки Уфлинду как-то пришлось читать стихи перед митингующей молодежью на Владимирской площади в Ленинграде. Рядом с митингом дежурили милицейские автобусы. Увидев, что молодежь хохочет, милиционеры стали высовываться из окон автобусов, и смех милиции слился со смехом прогрессивной молодежи. Действительно, Уфлинд один из самых смешных авторов, и юмор его прост, то есть самой чистой пробы, такой, что веселит и Нобелевского лауреата, и постового милиционера. Талант Уфлинда именно чаплинский. Его тексты интегрируют смешное, философичное и лирику. Кстати сказать, никто в русской поэзии не использовал образ интеграла, так лирично, забавно и мудро, как Уфлинд. У Блока, дышащий в стальных машинах, интеграл, пожалуй, вычурный, безжизненный образ. Уфлинд пишет: «Народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве». Это четверостишие является кратким прологом к большой стихотворной драме «Народ». «Народ» — совершенно уникальное полифоническое произведение, где голоса улицы звучат с такой же естественностью, как у Блока в «12-ти». «Эх, распустилась молодежь, куда, Россия, ты идешь? Она идет вперед, папаша, Россия, дорогая наша». Я не знаю, дадут ли по нынешним временам какую-то награду или звание Уфлинду по поводу его 60-летия, но, по-моему, он и так, по самой сути своей, подобно Блоку или Бродскому, чьи имена сами собой возникали в этом тексте, самый народный поэт России.
Рассказывал поэт Лев Лосев. Передадим слово прозаику. У нашего микрофона петербургский писатель Валерий Попов.
Узнавая Уфлинда, я понял, что феномен его жизни, о котором еще Довлатов писал, не в том, что он что-то свергает, что-то такое переворачивает вверх дном, а живет в своей Уфляндии, как назвал эту страну Бродский, в покое и счастье. Никакие ужасы окружающей жизни не могут изменить его характера, его стихов. Вот помню, однажды мы с ним задумали немножко посидеть и выпить, и точно назначенное время раздался звонок. Вообще, Володя человек ужасно обязательный, он как-то так никогда свои проблемы никому не навязывает. Всегда очень точен и вежлив. И он, значит, стоял в двери с совершенно окровавленной головой, у него стекала кровь. Он говорит: «Вот черт». Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Ударили сейчас меня кастетом в твоем дворе и отняли сумку с двумя бутылками. Какая досада». Вот. Но мы еще с ним пытались некоторое время веселиться, потом поняли, что это пока невозможно. Вызвали скорую помощь и увезли его. Я сказал: «Ну, Володь, ладно, после этого ты пойдешь домой». Вместо этого он появился через полчаса, бодрый, смеющийся, показал мне швы на голове и говорит: «А у меня была заначка, украли не все». Вот. И после этого мы еще провели, так сказать, акцию протеста, может быть, слишком бурную. И когда я проводил Володю, сказал: «Все в порядке?» Говорю: «Да, да, все в порядке». И ночью позвонила его жена, сказала, что Володя попал под машину. Вот. И когда мы пришли к нему в больницу, я, конечно, шел туда со страхом, потому что действительно вину свою чувствовал. Вот так как встретил Уфлинда, может встретить только великий человек, совершенно добродушно, спокойно, улыбаясь. Больница хорошая, врачи замечательные, принесите покурить. То есть вот такое величие духа с переломными костями, я думаю, мало кто может проявить, понимаете? То есть ни тени упрек, он считал, что совершенно все нормально, что мы правильно все сделали, что никакие бандиты не могут нам диктовать, как мы должны себя вести. И так вот стойко пролежал в больнице несколько месяцев, снова возвращался с тяжелыми операциями, ни разу в лице его не было ни то что злости, даже упрека.
Рассказывал прозаик Валерий Попов. Стихами Владимира Уфлинда в авторском исполнении мы заканчиваем нашу программу.
рассказ женщины. Помню в бытность мою девицую, мною увлекся начальник милиции. Смел. На каждом боку по нагану. Но меня увлекли хулиганы. А потом полюбил прокурор. Приглашал с собой на курорт. Я была до тех пор домоработницей. Обещал, что сделает модницей. Подарил уже туфли черные. Но меня увлекли заключенные. А потом я жила в провинции, населенной сплошь украинцами. И меня, увидав возле дома, полюбил секретарь райкома. Подарил уже туфли спортивные. Но меня увлекли беспартийные. Песня про Калашникова из подражания Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Пыль туман над дорогой клубится. На обочине дремлет убийца. Прижимает к себе автомат и вдыхает его аромат. Грезит он, когда будет Калашников, ему много рублей из бумажников. Над ним нежно береза шумит, сердце больно и сладко щемит. Глубоко любя землю родную, ждет он жертву очередную, чтоб замучить ее, надругаться, умертвить, отобрать все богатства, расчленив после тела на части. Вот и я подоспел в одночасье. Здравствуй, молвлю, а комтить вздыхая, ты грустишь, уголовная харя.
Вы слушали программу, посвященную 60-летию поэта Владимира Уфленда.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача Бориса Парамонова «Мир против России» из серии «Русские вопросы». Впервые в эфире 25 января 1997 года. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Поверх барьеров» и предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов». Его название «Мир против России». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
В журнале «Москва» в 11 номере за прошлый год начала печататься статья Ксении Мело «Между Западом и Востоком. Опыт геополитического и историосовского анализа». Академически отстраненное название статьи не дает правильного представления о ее содержании. Ни историософии, ни тем более геополитики в этой статье искать не следует. Это болезненное, больное сочинение. Но ни в коем случае нельзя пройти мимо него, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, Ксения Мело – автор профессионально подкованный, человек-ученый, и ее аргументы могут произвести впечатление солидных, обоснованных широкими знаниями специалиста. С виду это не похоже на безграмотное шаманство газеты «Завтра». Во-вторых, слишком остра и важна тема, статьей поднятая, не более не менее, как гибель России. Трудно остаться в стороне, когда обсуждается такая тема, к тому же в оснастке специального инструментария и в ореоле академического антуража. Главный, да, пожалуй, и единственный тезис Ксении Мело. Все ныне происходящее в России и с Россией есть результат мирового антирусского заговора, корни которого следует искать в архетипических глубинах отношения Запада к России. Отношение это исконно было враждебным, нацеленным на конечное уничтожение России. Каковое уничтожение, кажется, удалось именно сейчас, чему способствовало открытое предательство российских или советских правящих верхов и вообще всех властных структур, включая КГБ. Приведу некоторые высказывания самого автора, звучащие куда более выразительно, чем мой бледный пересказ.
Каждый из нас пережил и продолжает переживать события последних 10 лет по-своему. Что для меня сильнейшим из таких впечатлений стала очевидная рукотворность совершающейся катастрофы. Присутствие за всеми губительными событиями этих лет злого демиурга, сосредоточенной беспощадной воли, действующей по жесткой схеме, для меня так же конкретно осязаемо, как если бы я слышала дыхание стоящего рядом существа. Прошу понять меня адекватно. Я говорю вовсе не на языке мистики, вовсе не о некоем астральном плане бытия, но о том, что план убийства СССР России был разработан так же тщательно и холодно, как разрабатывает его давно наметивший свою жертву преступник. Коль скоро налицо факт убийства, мотивы убийства и пособничество жертвы, то каково же было орудие убийства? Было масштабное предательство верхов. Горбачев – предатель, как, на мой взгляд, и вообще все Политбюро. Именно Горбачевым был создан тип действий, который адмирал Балтин назвал стратегией отступления до боя. Именно он сделал нормой поведения позднесоветского, а затем российского руководства предательства.
Обвинения в высшей степени серьезные, серьезнее не бывает. И если бы обвинялся только Горбачев, хотя бы и совсем Политбюро в придачу, так можно было бы не обратить внимания, как на некий курьез. Но ведь тут действительно привлекаются историософия и геополитика, в контекст которых ставится хроника перестройки. Получается у Ксении Мело, что весь мир виноват перед Россией. Мир – убийца России. Но если не мир, так Запад, по крайней мере. Тоже ведь немалая величина. В одном месте статьи, в сноске, Соединенные Штаты прямо названы злейшим врагом и убийцей России. Как же обосновывается это обвинение? Сначала о целях Запада.
Запад как никогда близок к осуществлению своего тысячелетнего или даже многотысячелетнего замысла об извержении из истории области недолжного бытия Востока, России. Чем белее выглядит отмывшаяся от греха фашизма Европа в синтезе с Соединенными Штатами, предстающая как единый евроамериканский мир, тем отчетливее образ СССР, а затем России, обретает черты мифической Азии, антицивилизации, черной дыры, провала истории.
Теперь о средствах, к которым прибегал Запад для осуществления своей вековой цели – покорения России и ликвидации ее как великой державы, имеющей самостоятельный голос и вес на мировой арене. Мы уже знакомы с тезисом Ксении Мело о спланированном и холодно осуществленном убийстве России. Кто же совершал это убийство? Да все. И ЦРУ с Алланом Далласом, и Збигнев Бжезинский, и Госдепартамент США, и организация Heritage Foundation, и Голливуд со своим Рэмбо, оживлявший архетип русского как исконного врага, и Радио Свобода. Между прочим, в этом пункте цитируюсь я. И даже писатель Толкин, автор популярных сейчас в России сказочно-фантастических книг. Это у него якобы взял Рональд Рейган слова-лозунг «Империя зла», под которой на Западе, по Ксении Мело, всегда и только подразумевалась Россия. Она даже вспомнила какую-то буквально столетней 1890 года давности карту, помещенную в английском еженедельнике, не приминув указать, что его издателем был масон высокой степени под названием «Мечта Кайзера», как бы Вильгельм II расчленил Россию. Вот, мол, какой план был в конце концов осуществлен. Этот перечень можно и продолжить, но отмечу только еще один курьез. Ксения Мело всерьез утверждает буквально следующее.
На уровнях, где делается большая политика, то есть там, где практически строятся отношения Запад-Восток, Персонажи и язык третьей эмиграции обрели влияние, которого никогда даже приблизительно не имело первое.
Уж этот сюжет я знаю из первых рук. Могу сказать только одно. Если бы это было так, я бы не беспокоился о своем будущем. Такое можно написать, только не имея даже отдаленнейшего представления о том, как в действительности обстоит дело. Ксения Мело допускает куда более значительную ошибку, убеждая читателей и себя, в том, что американская политика была сознательно нацелена на ликвидацию СССР России. Аргументируя этот тезис, она приводит массу высказываний самых различных лиц, в том числе и представителей американских правительственных организаций. Все они в один голос утверждают свое или своих ведомств активнейшее участие в сокрушении противника. Но не говоря уже о том, что в этой святой вере любому напечатанному слову Ксения Мело напоминает фурмановского Чапаева, этот ларчик открывается на редкость просто. Американские бюрократы набивают себе цену, борются за фонды, за бюджет. Естественно, каждому хочется приписать себе львиную долю выигрыша холодной войны. Логика тут элементарная. Если мы такого медведя повалили, то без нас не обойтись и в дальнейшем. Я бы даже сказал, что они машут кулаками после драки. Коммунизм, Советский Союз, пресловутый социалистический лагерь сам упал и распался. Много лет говорили, и правильно, что коммунизм обрушится, как только сделает попытку структурных реформ, ибо эта система в принципе нереформируема, что и произошло. Есть, правда, один сюжет, который вроде бы может подкрепить позицию Ксении Мело. Ее утверждение, что американская политика была сознательно и целенаправленно антикоммунистической и даже антирусской, и что формулировке и осуществлению этой политики сильно помогла третья эмиграция. Интересно, однако, что этого сюжета она избегает, начисто его замалчивает. Да, был один человек из России, и крупный, который оказал немалое влияние на оценку Западом коммунистического Советского Союза. Имя этого человека всем известно – Александр Исаевич Солженицын. Но причислить его к врагам России, совместно с Америкой, сокрушавшим вековые русские устои, уж никак нельзя. И поэтому Ксения Мело этот сюжет молча обошла. Между тем, повсеместно известно, что Солженицын своими обличениями коммунизма, советского режима, чрезвычайно усилил, можно сказать, реабилитировал позицию тех американцев, вообще западных людей, которые всегда считали коммунизм угрозой свободному миру, но влияние и авторитет которых были сильно подорваны леволиберальной волной 60-х годов. Проповедь Солженицына усилила на Западе волю к противостоянию и, вне всякого сомнения, способствовала возвращению на американскую политическую арену людей консервативно-антикоммунистической складки. Достаточно назвать одно имя – Рональд Рейган. Но опять же, можно ли считать эту новую американскую волю осуществлением векового антирусского плана? Тут нужно понять одну чрезвычайно важную черту американской, западной вообще политики. Боюсь, что в России ее не понимают. Эта политика не целеполагающая, а ситуационная, ситуативная. У нее нет глобальных на долгие исторические сроки рассчитанных программ. Никакой экспансии так называемой Третьей Американской империи, о которой пишет Ксения Мело, говорить не приходится. Запад не навязывает миру свои ценности, отстаивает их для себя. Не амбициозные проекты выдвигаются, а решаются сиюминутные проблемы. Вопрос в том, чтобы правильно оценить эту самую сиюминутную ситуацию. Рейган, не без помощи Солженицына, оценил ее правильно. В результате невиданный успех, который ошеломил самих американцев. После чего в Соединенных Штатах некоторые заговорили даже о конце истории. Много интереснее другое. Мело признает, что не только верхи, но и, так сказать, низы в России повернулись лицом к Америке, что произошла ассимиляция западных ценностей в России. Это она и считает самой главной причиной российского краха, и даже говорит об инстинкте самоубийства у страны и нации. Этот сюжет заслуживает самого подробного рассмотрения, что мы сейчас и сделаем.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров». В эфире очередной выпуск «Русских вопросов». Его название «Мир против России». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Строго говоря, не об инстинкте самоубийства у русских, а опять же о побуждении Западом России к самоубийству, пишет Ксения Мело. Процитируем этот пассаж.
Было масштабное предательство верхов, да, и оно требует объяснения. Особенно же требует объяснения возрастающее равнодушие общества к попыткам это предательство обличить, а затем и к факту собственного государственного существования, да и к факту существования вообще. Применительно к отдельным людям, в случае такого явного убывания воли к жизни, принято говорить о склонности к самоубийству. И вот здесь, на мой взгляд, становится горячо. Ибо мы не можем говорить о самоликвидации страны лишь вследствие имперской усталости, на которой настаивает, например, Бжезинский. Если бы это и впрямь было так, то зачем же 50 лет вести изощренную психологическую и информационную войну, тратить триллионы долларов, коль скоро яблочко и так упадет? Зачем предельно сосредоточивать и напрягать злую волю, как напрягает ее черный маг в убивающей работе с изображением жертвы? А затем, что способ ликвидации глобального противника в лице СССР России, выработанный технологами холодной войны, типологически более всего близок именно к такой работе с образами. Повторяю, в межчеловеческих отношениях внушение кому-либо такого непроглядно отрицательного представления о его собственной личности называется побуждением к самоубийству. И я не вижу, почему аналогичный способ действий в отношениях между странами и цивилизациями должен называться иначе.
Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего, триллионы долларов Запад тратил не на психологическую войну, а на гонку вооружений, которую ему навязал Советский Союз. Трудно было верить в миролюбие страны, захватившей Восточную Европу и буквально до последних дней своих совершавшей агрессивные акты, вроде вторжения в Афганистан. И еще... Трудно говорить, что это Запад навязал России ее демонизированный образ. Она сама его увидела в зеркале горбачевской гласности. Вспомним еще раз Солженицына. Он говорил, что если даже одна его повесть о советских лагерях потрясла страну и мир, то что же будет, когда правда хлынет потоком? Ксении Мило надо было бы вспомнить эпиграф к «Ревизору» о зеркале и роже. Несомненным, однако, остается одно в статье Ксении Мело, факт, который и она с болью, но признает. Россия в массе своей отнюдь не испытывает чувства какого-то всемирно-исторического поражения и не без удовольствия ассимилирует западные ценности и установки. Оценка этого факта у Мело, как всегда, дается в трагических тонах. Если не конец мира, то конец России точно. Но констатация факта наличествует, сам факт наличествует. Вот как подает эти факты Ксения Мело.
Позднесоветская номенклатура оказалась неспособной противостоять сокрушающему все основы национальной жизни вторжению образа империи зла в массовое сознание и даже расчищала ему путь. Политической проекцией этого образа стала программа вхождения в мировое, оно же цивилизованное, сообщество, как ключевая для всей перестройки, всей постсоветской реформации России. Кричащий «вестоцентризм» и даже еще уже «проамериканизм» всей горбачевско-яковлевской идеологемы очевиден. Обратная попытка превращения России из красной в белую предстает все более убогой по сути, и пышные декорации не могут скрыть стремительного умаления роли России в мире, снижения самого ее образа.
Нынешняя вестернизация России пародийна, утверждает Ксения Мело. Запад и всегда был вреден для России, но при Петре почему-то эта вестернизация сопровождалась мощным ростом культуры и государственного могущества, а сейчас все наоборот. Тут она произносит важнейшие, пожалуй, в ее статье слова.
Западничество воистину стало массовым, уличным и совершенно неинтересным. Почва для вульгарного, предельно опримитивленного западничества, ставшего официальной идеологией перестройки, была хорошо взрыхлена и удобрена еще со времен хрущевского гуляшного социализма. Суть пресловутых западных ценностей, каких усвоил человек с улицы в результате десятилетнего промывания мозгов, это полные прилавки и свобода от всяких социальных обязательств, хоть сколько-нибудь выходящих за пределы жизни своей и своей семьи.
Мне кажется, однако, что картина, нарисованная Ксенией Мело, имеет не совсем тот смысл, который она из нее извлекает. Во-первых, все это говорит о том, что Россия была и остается великой страной. Именно великому народу свойственно спокойно относиться к собственным неудачам, не терять при этом духа, а также охотно, без боязни утраты собственного лица, воспринимать, усваивать и перерабатывать чужое. Именно об этом со спокойной объективностью научного исследования говорит массовый социологический опрос, проведенный группой под руководством Игоря Клямкина и Татьяны Кутковец, и установивший, что солидное большинство россиян совсем не испытывает тех чувств ужаса и конца, которые переживает Ксения Мело. Можно говорить о переориентации русского сознания на ценности индивидуальной жизни и материального благополучия в ущерб патриотической государственности и обязательной жертвенности, столь свойственных психологическому складу человека не только советской, но и чуть ли не всей российской истории. Ну, а теперь второй вывод из этой картины, и наиболее, пожалуй, важный. Ксения Мело пишет, что западные ценности в их экспортном для России предназначенном варианте не совсем то, или вернее совсем не то, что потребляет в этом смысле сам Запад. В Россию, мол, идет второй, если не третий сорт, как дикарям в старинной колонии. Запад, мол, вкушает подлинную сладость жизни, а России подсунул чечевичную похлебку. И речь тут отнюдь не только о потребительских товарах, а действительно о ценностях культурно-морального порядка. И вот тут она снова крупно ошибается. Товар-то тот же самый. Фильмы «Рэмбо» и «Рокки» делаются совсем не для того, чтобы сломать у русских некие стереотипы их представления о самих себе, но и не для того, чтобы оживить в американском коллективном бессознательном архетипический образ врага России. Эти фильмы идут на внутренний американский рынок, чтобы тешить массового потребителя и делать деньги. Массовая культура Запада отнюдь не экспортный для одурачивания России предназначенный товар. Вернее, не только экспортный товар. Его в современном мире все потребляют. И Запад, Америка, побеждая в современном мире не потому, что устраивают заговоры и из-под тишка покоряют народы средствами информационной и психологической войны, а потому что мир сам идет им навстречу. Современный мир – это массовое общество, духовные и материальные потребности которого лучше всех удовлетворяет Запад. Вот смысл факта, который Ксения Мело называет измельчением западничества. Сама ведь слово произнесла «массовое» и не остановилась, не задумалась. Поп-культура, которую она готова считать орудием покорения и уничтожения России, это общий знаменатель нынешнего мира. То, что действительно сближает народы и делает излишними, бессмысленными разговоры о чьей-то политической доминации. В статье Ксении Мело есть одно смешное место. Она вспоминает писателя Леонида Бородина. Его слова о том, что крестьянство в России, а может быть и во всем мире, это определительное сословие, то есть источник духовных ценностей. Не говоря уже о том, что это реликт самого дурного народничества, народнического мракобесия, как называл это Бердяев. О каком определительном значении крестьянства можно говорить, когда во всех передовых странах оно давно уже составляет ничтожное меньшинство населения? Когда и в России инженеров больше, чем крестьян? Крестьян в СССР якобы добили в 60-е годы. Известно кто. Татьяна Заславская. Жупил и металл русских неонародников. Но это объективный мировой процесс отмирания крестьянства. И если в России он проходил и проходит не так безболезненно, как на Западе, то в этом не Запад же виноват. Не он же навязал СССР политику коллективизации в 29-м году. Давно уже было замечено, что страны, в которых много крестьян, эти страны голодают, а там, где их мало, там наличествует изобилие. Но вот это отмирание сословий, тут вполне уместно это архаическое слово, и создает массовое общество, которое предпочитает древним хороводам рок-музыку. Разговоры о культуротворческих потенциях архаических сословий – устаревшие и вредные разговоры. Но можно ведь и другой разговор завести о культуре как таковой. Ее действительно жалко, за нее обидно, как лебедю за державу. Тут, однако, необходимо развлечение. Одно дело отсутствие в современной культуре Прустов и Джойсов. Это результат объективных мировых процессов. А другое дело отказ в дотациях Большому театру или Эрмитажу. Так не уж и в этом Запад обвинять, а не собственных градоначальников. Можно понять одно в писании Ксении Мело и им подобных. Ситуация в России отнюдь не радужная, там сейчас действительно трудно. Но нужно, повторяю, уметь отличать овец от козлищ. Неумелую, бездарную, подчас преступную политику российских верхов от общего характера мировых социально-культурных процессов. Ксения Мело этого не различает, поэтому ее статья неверна, просто-напросто лжива. Ее обличительный пафос – свидетельство не высоты морального чувства, а слепоты интеллектуального сознания. Но только при условии, если судья ничего в жизни не знает, кроме литературы и философии, как не знают русские судьи Запада и Америки. Новое, принесенное в мир Америкой, новое, принесенное ею в демократию – это и есть опыт построения культуры не на интеллектуальной основе, опыт построения массовой демократической культуры. Можно сколько угодно морщить нос при упоминании Бродвея, комиксов и Голливуда, но именно эта страна, довольствующаяся такими сомнительными культурными материалами, выступает ныне надеждой человечества, предметом всеобщей открытой зависти и тайного обожания. Федотов начинал понимать уникальность Америки как последней надежды человечества. Он писал в 1945 году.
Европа давно уже перестала быть миром, культурным миром. А недавно, в сущности, с этой войны перестала быть и средоточием мира. Ее культура еще господствует на всех континентах и морях. В этой культуре старый маленький материк еще остается мозгом мира. Но экономические и политические силы ее отхлынули за океан. Как ни парадоксально это звучит в географических терминах, Америка является сейчас центром Европы как культурного мира. Из этой войны Америка выходит ничуть не поколебленной, с возросшим экономическим и военным потенциалом, самым могущественным государством мира. От того, куда склонится ее политическая воля, зависят сейчас судьбы и Европы, и мира.
Мы знаем, куда склонилась воля Америки, как она спасла и отстояла мир от агрессивного коммунизма и, не прибегая к открытой военной конфронтации, пересилила сам коммунизм. Но этот волевой уклон потому и стал возможным, что ее волю определяли не писатели и не философы. Какую бы правду ни высказал писатель, все равно будет неправдой сама мысль о том, что судьбы мира определяются помыслами интеллектуалов и гениев. В этом убеждает смешная ошибка Федотова, представление о том, что догнать Америку легко. Может быть, для России это было бы легче, если бы она не цеплялась за традиционные русские ценности и высокий менталитет, а освободилась от них, как от ненужного в гонке балласта.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Вы слушали передачу Бориса Парамонова 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».